Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, друзья. Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Давненько мы с вами не беседовали. Очень рад нашему сегодняшнему виртуальному общению. И очень жду ваших вопросов. Пожалуйста, звоните, и будем беседовать на те темы, которые вам интересны. А пока вопросов нет, я бы хотел поговорить о завтрашнем апостольском чтении. Завтра у нас 36-я неделя по Пятидесятнице. Это редко бывает. Так что даже на 36-ю неделю как таковую нет особого чтения. Берется чтение из 17-й недели по Пятидесятнице, если говорить об апостоле. Это краткое чтение, 2 Коринфянам, конец 6 главы, начало 7. Я сейчас его прочитаю и, надеюсь, мы с вами обстоятельно это место исследуем. Итак, 2 послание Коринфянам, 6 глава, с 16 стиха. Там есть некая предыстория. Апостол Павел говорит Коринфянам, вчерашним язычникам, о необходимости жить по-христиански. Очевидные вещи он им порой говорит, то, что нам совершенно понятно, в повторении не нуждаются, в объяснении не нуждаются, но вспомним, что коринфяне – это были люди, которые только-только отстали от языческих нравов, от языческих практик, от языческого идолослужения. И апостолу Павлу приходилось воспитывать их как малых детей. Например, в первом послании он на полном серьезе долго обстоятельно объясняет, что блудить нельзя. И говорит про человека, который вместо жены имел мачеху свою и был членом христианской общины. И апостол Павел тоже терпеливо пишет, что вот такого не должно быть, и что такой человек до покаяния отлучается от общины и так далее. И вот здесь контекст тот же самый. Выше апостол Павел говорит христианам, вчерашним язычникам и ныне христианам, о необходимости жить свято. И вот именно в контексте этой мысли он и говорит: «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Это место напоминает нам о завете с Богом. Мы, христиане, люди завета. Мы все вступили в завет с Богом. Это новый завет на крови Господа нашего Иисуса Христа. Завет предполагает какие-то обоюдные договоренности. Вообще слово «берит» еврейское, «диасики» по-гречески. Завет означает не договор двух равноправных сторон, а предложение неких условий со стороны более сильной, более высокой стороны и принятие этих условий стороной более слабой. Это, так сказать, на ее выбор, принимать или не принимать условия завета. Но все-таки слово «берит» предполагает, употреблю такое слово, некое навязывание определенных условий, которые не обсуждаются раньше. Эти условия можно принимать или не принимать. Соответственно, ты входишь в завет Божий или не входишь. Вот, например, интересно, что в Декалоге, в 10 заповедях, некоторые заповеди в еврейском тексте звучат как бы в будущем времени. Говорю «как бы», потому что времена в древнееврейском языке – это такая тема особая, применительно к современному пониманию. Но все-таки, если даже посмотреть перевод на греческий язык, септуагинту, то там мы увидим «ты не будешь воровать», например, «ты не будешь прелюбодействовать», «ты не будешь убивать». Мы привыкли «не убий», да, «не укради», «не прелюбы сотвори». А там так, «ты не будешь». Почему? Может быть, предположу, может быть, имеется в виду как раз вступление в завет, условия вступления в завет. Если хочешь вступить в завет с Господом Богом, то тогда ты не будешь воровать, ты не будешь убивать и так далее. То есть это как бы правило завета, следствие заключения завета. И вот здесь апостол Павел, по сути, нам сообщает обетования Божии, то, что Бог обещает в этом завете, и права, вернее, простите, обязанности христиан, то, что христиане обязуются соблюдать в завете с Богом. И вот Господь говорит: «Вселюсь в них и буду ходить в них». Это цитата из Ветхого Завета, из книги Левит, 26 глава, 11-12 стихи. Там эти слова звучат в таком виде: «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом». И вот эти слова напоминает апостол Павел христианам: Господь верен своим обетованиям и не отступается от них. Он всегда верен завету, только люди могут нарушить завет. Господь не нарушает. Интересно, что в этом смысле можно говорить, по сути, об одном завете, который Господь заключает с людьми, еще с Адамом и Евой, по сути, хотя там слово «завет» не звучит, оно звучит впервые в истории с Ноем. И Господь ведет этот завет далее, обогащая его, развивая его, но люди постоянно его нарушают. И вот окончательная фаза этого завета – это завет Господа нашего Иисуса Христа. Но можно считать заветы, например, завет с Ноем, завет с Авраамом, завет с Моисеем, заключается некий частный завет и с Давидом, касающийся наследников его престола, и потом уже новый завет. Ну и можно еще расщеплять дальше. Иудеи теряли, опять же, завет, отступали от него в ходе своей истории, но Господь через тех или иных избранников Божьих, вождей еврейского народа, благочестивых царей, этот завет обновлял. Об этом можно прочитать в книгах царств. Так что можно представить себе завет вот в двух аспектах. И почему я об этом сказал? Потому что здесь вот мы видим преемственность с Ветхим Заветом. Апостол Павел показывает, что древние обетования Божии действительны. Просто они в Новом Завете раскрываются, и дается благодать для исполнения этих заповедей и для окончательного этого осуществления завета с Богом, уже обновленного, нового завета. И вот условие Бога звучит так, обетование Божие звучит так: «Я вселюсь в вас и буду ходить в вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Отчасти это исполнялось в Ветхом Завете. Иудейский народ действительно был народ Бога избранный, у него было Писание, заповеди, школа толкования, богослужение, устная Тора, письменная Тора, то есть Пятикнижие, и устная Тора, то есть предание. Это все было Божие. Но потом, как мы знаем, Господь, которого иудеи не узнают и впоследствии распинают, говорит, что отнимется Царствие Божие от народа сего и будет дано народу, который будет приносить плоды. Это такая богословская теория замещения. Появляется новый Израиль, церковь, в котором уже нет этнической принадлежности. Точнее говоря, она есть в отношении каждого человека, но она не является, скажем так, каким-то обязательным фактором. Принадлежность к той или иной нации входят все народы в Церковь Божию, каждый приносит в дар нечто Господу. И вот апостол повторяет это обетование Божие. «Вселюсь в вас и буду ходить в вас». У нас есть звоночек, выслушаем дозвонившегося. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот ответьте на вопрос. Когда тело... Можно задавать?
Да, конечно, конечно.
Когда тело Иисуса Христа стало смертным, во время воплощения или во время крещения?
Спасибо. Тело Господа Иисуса Христа было смертным изначально. В его... при святом зачатии в чреве Пресвятой Богородицы и в дальнейшем, когда он рождается, живет на земле, он был смертным. Только с той оговоркой, что Христос мог умереть, если бы этого захотел. Он этого захотел. Его смерть была осознанной жертвой за наши грехи, искупительной жертвой. Он пришел для того, чтобы умереть, чтобы пострадать за нас, взяв наши грехи на себя. И он смертен, потому что он принимает на себя неукоризненные страсти. Это формулировка Иоанна Дамаскина, впоследствии повторяет преподобный Максим Исповедник. Отцы делят страсти на укоризненные, греховные, то есть такие развивающиеся пороки в человеке, да, то, что становится как бы второй природой человека, убивая его страсти, как пороки, вгнездившиеся в душу настолько, что человек служит им. Страсти, как извращенные силы души. Это укоризненные страсти, которые человек приобретает в грехопадении, и когда он отдается этим страстям, он грешит. Вот таких страстей в Господе Иисусе Христе не было. Он безгрешный. Но Христос в то же время принимает на себя последствия грехопадения, которые не связаны с грехом напрямую. В нем греха нет. Это неукоризненные страсти. Что такое неукоризненные страсти? Это подверженность человека страданию, подверженность человека, скажем так, страдательному воздействию от окружающей среды. То есть Адам после грехопадения – хочет есть, хочет спать, устает, плачет, изнемогает, может чувствовать себя одиноким. Да, вот все эти состояния испытывал Христос. Мы видим, что он может плакать, он устает, он ест и пьет, ему нужно есть и пить. То есть Христос принимает на себя две условности состояния человеческой природы после грехопадения. Это тленность и страстность. Тленность в определении святых отцов – это разложение тела на элементы после смерти, это смертность как таковая, тоже входит в это большое понятие. И тленность иногда понимается как вообще болезненность. Да? То есть болезненное существование человеческой природы, которое заканчивается смертью, разложению на составные элементы. Это тленность и смертность. Вот два последствия грехопадения, в которых в самих по себе нет греха, но это следствие греха Адама. Вот Христос, не будучи грешным и не сотворив ни единого греха, и ни разу не подвигнувшись даже мысленно к греху, он, тем не менее, принимает на себя вот эти наши проблемы, можно сказать, последствия грехопадения Адама, которые живут во всех нас, тленность и смертность. Следовательно, он был смертен, он мог умереть, если бы этого захотел, и он хочет этого и умирает ради нас. А вот после воскресения мы видим, апостол Павел пишет о нем, он уже не умирает. То есть Христос, человеческое естество Бога-человека Христа, уже бессмертно обожено и приобретает особые качества. Христос избавляет человеческую природу от тленности и смертности. Мы видим, что он проходит через стены, может есть и пить, но ему уже не нужно есть и пить, это очевидно. Он является в разных видах, то есть он тот же вроде бы, но в то же самое время иной. Вот Христос являет в воскресении и потом в вознесении, в этом прославлении человеческой природы, являет новое состояние человеческой природы во Христе, обоженное. То состояние, в котором нет греха, поскольку его изначально не было во Христе, но нет также и тленности, болезненности, да, и смертности. Нет страстности ни в каком виде. укоризненных страстей, неукоризненных страстей нет во Христе. И к этой его обоженной природе мы приобщаемся в таинстве Евхаристии и вообще в церкви, в церковной жизни, потому что Господь устроил так домостроительство нашего спасения, что мы приобщаемся к плодам искупительного подвига Христа в церкви, через спасительные таинства церкви и вообще церковную жизнь. И мы идем дальше. Итак, мы уже сказали, что перед нами, по сути, формулировка завета – один из вариантов, поскольку здесь подчеркиваются обязанности двух сторон. Господь со своей стороны говорит: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Это сказано о церкви вообще и о каждом человеке, в частности. Мы сейчас об этом поговорим. И отсюда следует нравственный вывод или условие, так сказать, этого завета. «Хотите, чтобы я был вашим Богом, а вы были моим народом? Выйдите из среды их и отделитесь». Это цитата о необходимости размежевания зла и добра. То есть христиане, коринфы, не должны уже возвращаться к прежнему образу жизни. Есть то, что было до христианства, а есть новая жизнь во Христе. Это должно быть совершенно разным. «Выйдите из среды их и отделитесь», говорит Господь, «и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Вот тогда приму вас. Не прикасайтесь к нечистому ни в словах, ни в делах, ни в мыслях. «Блажен муж и жениди на совет нечестивых, да, и на пути грешников не стая, на седалище губители не седи». Несколько состояний. Идти, сидеть, да. Человек должен быть отделен от греха, если он решил последовать Господу. И еще обетование: «Буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями». Это уже такое новозаветное обетование о личностном богообщении, о том, как человек в Боге находит своего Отца Небесного. «Вы будете моими сынами и черями». Что может быть ближе, чем сыновнее и положение, да, родитель и сын? Что может быть ближе и любовнее? Вот так. И возникает, конечно же, вопрос, как стать храмом Бога Живаго? Вообще, это учение, скажем так, мы видим в проповеди Господа Иисуса Христа. Во второй главе Евангелия от Иоанна рассказывается, как он, споря с фарисеями, говорит: «Разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его». На что они недоумевают: этот храм строился 46 лет, а ты в 3 дня его воздвигнешь? Они думают о храме Иерусалимском, а Господь говорит о храме тела своего, как впоследствии уточняет Иоанн Богослов. Вот это сформулированное Христом учение о человеке, как о храме Божьем, только пока Христос говорит о себе. Христос совершает домостроительство нашего спасения как бы сам в себе, для нас, для того, чтобы мы потом приобщились к плодам его искупительного подвига. То, что происходит во Христе, впоследствии должно произойти с каждым христианином, который должен подражать Христу. Мы имеем те же чувства, что и во Христе Иисусе, говорит апостол Павел. Мы имеем ум Христов. Мы должны поступать так, как Он поступал, говорит апостол. «Подражайте мне, как я Христу», пишет апостол Павел. И вот человек, христианин, должен стать храмом Божьим во Христе, так как Христос был этим храмом. Кстати, вот толкователи, говоря, допустим, о ветхозаветной скинии, говорят, что это прообраз Божьей Матери, поскольку в скинии особым образом присутствовал Господь, так как и в Божьей Матери особым образом поселился Господь. И скиния – это прообраз самого Христа, потому что скиния имела такую кожаную оболочку, и внутри пребывал особым образом Господь во святом святых. И Христос – Бог в человеческом образе. По сути, аналогия, некая аналогия скинии. Итак, а что же касается нас, как мы можем приобщиться к тому, о чем говорит Христос, и стать храмом? по сути, стать священниками в храме, потому что храм – это то место, где звучит молитва и приносятся жертвы, и где служит священник, и с ним молятся миряне. Так было и в Ветхом Завете, так есть и в Новом Завете. Храм, он для этого. И о священстве, к которому призван человек, Господь тоже много говорит еще в Ветхом Завете. Например, «Вы будете у меня царством священников и народом святым» Исход 19.6. «Вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их» Исайя 61.6. И в Новом Завете, мы знаем, апостол Петр пишет, обращаясь ко всем христианам, «Вы царственное священство». И тоже говорит, что устрояйте из себя храм духовный. Итак, вот перед нами стоит задача стать храмом, в котором мы сами будем священниками. Этот храм – наше тело. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет у вас, пишет апостол Павел. Здесь соединяются сразу несколько мыслей. Человек как храм Божий, церковь как храм Божий, и священство христиан, всеобщее мирянское священство. Что это значит? Мы уже с вами говорили, что в храме приносятся жертвы. В Ветхом Завете эти жертвы имели материальный характер. Это были животные разных видов, овны, тельцы, козлы, горлицы. Это были продукты питания, пшеница, например, мука, елей, соль. И в то же время уже в Ветхом Завете звучат некие пророчества о будущих духовных жертвах, которую нужно приносить Богу, очевидно, в своем сердце. Вот, например, «Жертва Богу дух сокрушен», говорит псалмопевец, знаменитый 50-й псалом. Что такое дух сокрушен? Сокрушение духа перед Богом, то есть покаяние. Покаяние – это жертва, духовная жертва Богу. Богу гораздо приятнее видеть кающуюся душу человека, чем если он принесет, ну, допустим, какое-то пожертвование в церковь. Пожертвование тоже хорошо, но Богу гораздо приятнее видеть изменение человека. «Сыне, дажми твое сердце». Потому что храм, он вообще существует для того, чтобы человек стал храмом. Храм существует для того, чтобы человек в нем изменился. Это угодно Господу, этого требует Господь. «Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя», пишет псалмопевец. «Воздеяние рук – это молитвенный жест». В то время и сейчас священники в определенный момент богослужения молятся с воздетыми руками. То есть молитва – это духовная жертва Богу. «Принеси в жертву Богу хвалу», говорит псалмопевец. Хвала, то есть прославление Бога в жизни, да светится имя Твое, в проповеди и в молитве тоже. Это духовная жертва. «Приносите жертвы правды». Тоже говорит псалмопевец, правда – это исполнение заповедей, праведность, это жизнь по закону Божьему. «Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих», тоже говорит псалмопевец. Жертва уст – это, очевидно, молитва, хвала, благодарение, опять же, может быть, проповедь. Вот все эти пророчества исполняются в Новом Завете. Апостол Петр говорит нам, «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Какие духовные жертвы? Те, о которых писал псалмопевец. О них пишет и апостол Павел, например, в послании к евреям. Он говорит, «Итак, будем через него», то есть через Христа, «непрестанно приносить Богу жертву хвалы», то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Благотворение, то есть милостыня, общительность, очевидно, имеется в виду общительность средств, опять же, помощь братская. Общительность, может быть, даже обычная христианская. Это тоже иногда может быть жертвой Богу. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, пишет апостол Павел, послание к римлянам. Тело, посвященное Богу. Что это? Может быть, мученичество, может быть, девственность ради Господа, может быть, воздержание. Писал вам, братья, по данным мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие, благовествование Божие. пишет апостол Павел в послании к римлянам. Вот как видите, для него благовествование Божие, проповедь, это священное действие. Это тоже некая жертва. Вот они, наши новозаветные жертвы. Хваление Бога, благодарение, покаяние, смирение, милостыня, помощь другим людям, благовествование, воздержание ради Господа, мученичество, если кто-то его сподобится. И другие, очевидно, духовные добродетели, которые во имя Господа Иисуса Христа совершаются. Это духовные жертвы Богу, о которых пророчески говорилось в Ветхом Завете, и которые исполняются уже в Завете Новом. Преподобный Максим Исповедник на эту тему пишет: «Святая Церковь Божия есть человек, алтарь в ней представляет душу, божественный жертвенник – ум, а храм – тело, потому что Церковь является образом и подобием человека, созданного по образу и подобию Божию». Вот, по сути, если взять жизнь любого святого, это и есть богослужение, непрестанное богослужение. И главное деланье святых, оно же действительно совершается не вовне, хотя они иногда были великими администраторами, великими проповедниками, великими писателями, но иногда подвиг отцов совершался в тайне. Ушел человек в пустыню, там 70 лет прожил, и мы понимаем, что он велик, но тайны его святости мы не знаем, потому что она в его сердце. Да и вообще, тайна святости любого святого, она в его сердце. Например, вот Иоанн Креститель меня в этом отношении поражает. Самый великий святой, по словам Господа Иисуса Христа, из всех рожденных женами, не сотворил ни одного чуда. То есть, опять же, тайна святости его нам до конца непонятна. Мы по тем кратким репликам Иоанна, которые мы читаем в Евангелии, понимаем глубину его духа и высоту. И то, что он был удостоен крестить Христа, это, конечно, такая великая честь, которой удостоится не каждый человек. Но тайна его святости нам до конца непонятна. Как он жил в пустыне, там, о чем он с Богом беседовал. И, по сути, это можно сказать о каждом святом, да и, наверное, о каждом христианине, потому что каждый из нас знает Христа как-то по-своему и о своем с ним говорит. Есть у нас звоночек еще. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Да. Простите, пожалуйста, вот мне хотелось бы задать вам вопрос, вернее, он у меня возникает, этот вопрос.
Да.
Сомнение такое. А название православного канала... именем Спасителя.
Mm.
Понимаете, о чем я говорю?
Да, я понимаю.
В каком
мы
канале, да? Mm. И вот отдельные передачи звучат так. Вечер на Спасе, утро на Спасе.
Ну да, стрим на Спасе.
А последнее Спас-стрим.
Да, Спас-стрим.
Ну допустимо ли это? И простите, эмблема телеканала. Это непонятное какое-то начертание, которое, видимо, означает голубя. Ну я очень долго не могла понять еще, ну, несколько лет назад. Теперь я уже привыкла. Но этот голод, он тоже, ну, простите.
Угу, да, я понял вопрос, спасибо за вопрос. Я не первый раз слышу, некоторых смущает, да, но поскольку я сам немножко на Спасе работаю, я, так сказать, постараюсь защитить коллег. Я не присутствовал при разработке названия телеканала и логотипа, но могу предположить, что это делалось из лучших побуждений, да, то есть хотелось осветить, так сказать, название канала, вот, именем Господа. И, может быть, там закладывалась такая идея, что через вот эту проповедь, которая будет звучать на канале, как-то спасение для того или иного человека станет ближе. То есть, как-то деятельность этого телеканала поможет спасению человека. Может быть, такая идея закладывалась, я точно не знаю. Поэтому, ну, знаете, может быть, не совсем удачное название, возможно. Но делалось это из лучших побуждений верующими людьми. Это вот точно могу сказать. Так что, знаете, преподобный Паисий Святогорец говорил, что надо иметь благой помысл о каждом человеке, обо всем, что видишь. И, может быть, давайте иметь благой помысл о телеканале «Спас», о сотрудниках его, о том, что они из лучших мыслей такое название придумали и своей деятельностью пытаются соответствовать. название у канала. Вот, помоги им Бог. Ну, а так, да, всякое бывает. Может быть, и не самый лучший вариант. Не знаю. Хорошо. Итак, я перед тем, как вот на эту тему говорить сегодня, посмотрел Златоуста, проповеди его, вот что он на эту тему пишет, про человека как храма, как храм Божий, и про вот эти приношения в сердце человеческом. Такая интересная тема и очень красивая. Златоуст исчисляет до 10 видов приношения духовных жертв. А, звоночек у нас, да? Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Да, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте, да.
Сергей Николаевич, я правильно вас называю?
Да, все правильно.
Спасибо. У меня вопрос такой, а как нас-то будут называть, когда будет цифронизация-то?
Ой, ну, вы знаете, конечно...
Котами или чем? Мы не люди будем, да?
Я понял вопрос, да, спасибо за вопрос. Конечно, беспокойство есть у всех нас по поводу набирающей оборот цифровизации всех этих процессов, и церковь не раз в своих официальных документах, ну, пыталась донести до государства нашу обеспокоенность, да, то, что, ну, человека нельзя приравнивать к цифре, вообще с этим всем надо осторожно обращаться, мы... Не понимаем, куда уходит эта информация о нас, да, персональные данные, как это работает, кому это попадает в руки. И, в общем, нас-то беспокоит. Ну, на сегодняшний день, слава богу, вот в паспорте у меня написано там не 532, а Комаров Сергей Николаевич. И к чаше, когда я подхожу, мне никто не мешает говорить «раб Божий Сергий». Так что уж... Как не знаю где, но в нашей стране-то, слава богу, пока еще мы встречаем понимание, как мне кажется, со стороны властей, живем еще в такой человеческой цивилизации. Что будет, не знаю, возможно, да, антихрист использует эти все цифровые технологии, которые могут служить отчасти и добру, ну, например, вот интернет, через который мы общаемся друг с другом. Там же тоже все, компьютерная вся эта деятельность на цифрах основана. Мы же употребляем это во благо. И проповеди смотрим, Святейшего Патриарха, да, там и так далее. Но все это может быть использовано во зло, как, в принципе, любые вещи, любые изобретения в нашем мире. Так что давайте, конечно... Не будем легкомысленными, будем сохранять такую некую тревожность по этому поводу, о ней говорить, о ней писать, но в то же время не паниковать и не терять веру в Господа Иисуса Христа, который победил мир. Есть вера, победившая мир, да, вера наша. Вот, так что не будем уподобляться людям, которые там убоявшиеся страха, и где же небес страх. Да, меня бы все-таки больше волновали, знаете, может, я буду банален, но вот действительно мои грехи, мои страсти, мои привязанности, зависимости греховные. Перспектива локального, так сказать, страшного суда для всех нас – это перспектива нескольких десятилетий. Вот. Что там будет дальше с этими номерами – чипами и так далее, мы не знаем. Вот. Но, по-моему, для нас есть вещи посерьезнее. Котячье время нашей жизни, сколько там человек живет, аще в силах 80 лет, аще не в силах 70 лет. И за эти годы надо успеть сделать главное, встретить Бога, очиститься, насколько мы можем, от страстей, познать Господа настолько, насколько мы можем в этой жизни, покаяться в тех беззакониях, которые мы все по жизни сотворили, сделать кому-то добро и послужить Богу и людям, пропитаться духом Евангелия. Вот это первоначальные задачи. А там, знаете, как святитель Игнатий Брянчанинов говорит, не покусись немощной своей рукой остановить отступление. Чему быть, того не миновать. мы со своей стороны делаем все, что можем. Да, вот церковь доносит до государства свою позицию и будет доносить. И мы по мере возможностей на Радонеже об этом всем говорим, и в блогах, и так далее. Но, как говорится, на все воля Божья, промысел Божий над нами, и нам надо делать главное в нашей жизни. Быть теми, кем мы должны быть. Как-то апостол Павел пишет, если вы только не то, чем должны быть. Так, еще звоночек, да? Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, брат Сергей, Москва, Надежда.
Здравствуйте.
Вот фраза «удержи язык свой от зла», как-то она еще как-то понятна. А как удержать свой ум от зла, от тех мыслей, которые проникают? Ведь их сразу же, как бы их и победить нельзя. Угу. Конечно, сразу молишься, пытаешься освободиться, но тем не менее это вообще как-то сложно. Они уже успели проникнуть. Что с этим делать?
Да, спасибо за вопрос. Очень важный, очень практический. Во-первых, наверное, вы знаете, что есть святоотеческое учение о развитии страсти или развитии греха в человеке через мысль, через помысл. Это вообще большая тема. Грех, страсть может развиваться в человеке через чувство, например, но большей частью действительно через мысль. Появляется прилог, нечто прирожается к нам, прилагается к нам. Какая-то мысль, которой мы не ждали, мы ее не звали в гости. Она появилась, и она может быть какая-то откровенно мерзкая, отвратительная, которую мы сразу гоним. А может быть такая соблазнительная, внешне привлекательная, мы поначалу не понимаем, что она от врага. И вот апостол Павел пишет об этом, что у христианина чувства должны быть навыком, приучены к развлечению добра и зла. То есть это дело опыта. Со временем человек, если он этим серьезно занимается, и Бога любит, и в Царстве Божьем желает быть, и по-евангельски жить желает, он со временем начинает это как-то чувствовать, определять, откуда помысл, куда он ведет. Мы не отвечаем за прилоги, вот за то, что к нам прилетело, так сказать, откуда ни возьмись. Но мы отвечаем за то, как мы к этому отнесемся. Там есть последующие стадии: прилог, сочетание, сосложение, пленение, страсть и уже сам грех. Есть немножко разные варианты этой схемы, я привел приблизительную. Так вот, важно, если уж не на первом этапе, то на втором этапе, когда происходит уже вот это сочетание, да, принятие этой мысли, распознать ее и отвергнуть. Или даже, но это будет уже труднее, конечно, если мы эту мысль приняли, она уже в нас залезла, вот, все-таки вытащить этого червяка и, покаявшись перед Господом, идти дальше. Да. Вот это. Потом, например, Иоанн Кронштадтский, когда у него случались падения словом или мыслью, он читал 50-й псалом, тут же каялся перед Богом. Вот, мне кажется, это важно. Вот такая живая, непосредственная реакция на такие даже маленькие падения на уровне мысли. То есть надо как-то реагировать. Потом необходимо воспитывать ум. Ум у нас, конечно, в эпоху интернета, в эпоху мобильных телефонов, ужасно невоспитанный, он задерганный. Мы привыкли дергаться туда, сюда, там позвонили, там написали, туда бежишь. То делать надо, о том вспомнил, об этом вспомнил. Вот что дисциплинирует ум? Дисциплинирует ум молитва. Она, конечно, не для дисциплины ума, она для общения с Богом, но она выполняет и такую благую, скажем так, антропологическую функцию. Дисциплинирует ум, учит ум погружаться в что-то надолгое, вот, держать ум в Господе. Дисциплинирует ум изучение Священного Писания, потому что это не тот текст, который ты пробежал глазами и побежал дальше. Это надо сесть, помолиться, углубиться в тишине, в неторопливости, толкование почитать, поразмыслить. Дисциплинирует ум чтение святых отцов. Это литература, которая недалеко отошла от Священного Писания. Писание имеет статус богодухновенности, но Писание святых отцов, в них тоже Дух Святой действует через них. И написаны они были тоже под воздействием Духа Святого. И это чтение тоже ум одухотворяет, очищает и дисциплинирует. Человек, который прочитал несколько раз Авву Дорофея, он явно отличается от человека, который вот никогда не читал такого. Хотя, может быть, у него там 3 образования. Да. Ну и вообще, чтение серьезной литературы, даже и художественной пусть, но серьезной. Достоевский, Пруст, Толстой, тот же в лучших его проявлениях. В общем, вся наша великая классика, и русская, и зарубежная. Серьезные книги, большие книги, дисциплинируют ум. То есть ум надо дисциплинировать. Если речь идет о молодом человеке, конечно, обязательно нужно 1-2 высших образования получить. Потому что ты получаешь в этом всем, ну, некий инструментарий работы с информацией, расширяешь кругозор, учишься работать с серьезной литературой, учишься формулировать мысли, писать. Да, кстати, писательство тоже очень дисциплинирует ум. Потому что, когда ты садишься, ты чистый лист перед тобой, ну или чистый вордовский файл в компьютере. Вот через какое-то время твои мысли, плод, так сказать, твоих размышлений появляется на листе. Можешь на себя полюбоваться, кто ты, так сказать, в мысленном отношении. Вот, и ты сидишь и черкаешь, и не получается, и, в общем, не можешь собрать иногда действительно мысли и просто ясно выразить то, о чем ты думаешь. Вот это тоже помогает. Ну и, конечно, концентрирует человека храмовое богослужение, таинство. Может быть, это странно слушается, да, при чем тут таинство, но через таинство Господь исцеляет человеческую природу, особенно через таинство причащения. И это то, что происходит уже вне нашего понимания. Мы не понимаем, как это работает, но через таинство Господь человеческую природу обновляет, исцеляет, одухотворяет, очищает от страстей и укрепляет. Вот так, вот так. Вообще христианин должен жить в мире серьезных смыслов. Это чтение, размышление, молитва. Конечно, город, городская жизнь препятствует этому, но это не невозможно. Вот так, так что помоги всем Бог. А, да, и еще, конечно, надо сказать про Иисусову молитву. Это благословенная практика, особая. Она тоже, конечно, человека изнутри вычищает и ум дисциплинирует. Вот потихоньку, там, по благословению духовника, там, не знаю, по 100 молитв в день, то может там 150, или уделять какое-то конкретное время, просто 10 минут после утреннего правила, или, по крайней мере, читать, когда по улице идешь, куда-то спешишь, чтобы ум не был праздным, читай Иисусову молитву, чтобы мысли не разбегались. И тоже Господь, откликаясь на эту молитву, в которой имя Его святое, Он тоже будет действовать на всю нашу природу, и на ум в том числе. Потому что ум – это высшая сила души, от которой очень много зависит. Куда ум, туда и человек. Ум скитается по вселенной, и человек раздерганный не может ни на чем сосредоточиться. Ум грязный, и человек грязный. Да. Если око ваше будет чисто, то все тело будет светло, говорит Христос. А око, по толкованию святых отцов, это ум. То есть то, как смотрит человек на реальность эту, на весь мир. Один и другой посмотрят на одно и то же, один грязным взором, а другой чистым. Вот оно, тело светлое, тело темное. И глаз светлый, глаз темный. Ум чистый и ум грязный. Так, хорошо. Мы идем дальше. А, есть еще звонок. Прекрасно. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а чем отличается Иисусова молитва от молитвы мытаря?
Ну, да, я понял вопрос. Скажем так, молитва мытаря – это первая, что ли, евангельская модель Иисусовой молитвы. Это, скажем, такой образец, краткий начальный образец, на основании которого, несомненно, святые отцы уже впоследствии выстраивают такую молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Но это наша русская традиция длинная, у греков там 5 слов. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Потом есть там другой вариант: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Там несколько вариантов. Я помню, на Афоне я когда был, то когда ходил картошку чистить, то там монахи говорили: произноси про себя: «Кири Иисус Христе, элейсон мэ», «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». И мы чистили и повторяли. Вот, собственно, так. Так что смысл приблизительно тот же, только прибавляется святое имя Господа Иисуса Христа и исповедание его богосыновства. Вот, там «Боже, милостью будем мне грешному, милостью будем и грешному», да? А здесь: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», или «помилуй мя грешного». Чуть-чуть расширенный вариант, уже христианский, специфически христианский, с произнесением имени Господа. Святые отцы говорят, что это сокращенное Евангелие. Там есть имя Божье: Иисус, Йегошуа, Яхве спасает, Спаситель. Есть признание его Господом, есть обозначение его служения Христе, Христос, то есть помазанник. То есть мы исповедуем, что Иисус, Евангелие, Иисус из Назарета, это тот самый Мессия, Машиах, которого ждали иудеи, который пришел спасти не только иудеев, но и весь мир. Он Господь, Он Христос, помазанник Божий, Мессия. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Мы исповедуем Господа Иисуса Христа Сыном Божьим, вторым лицом Пресвятой Троицы. Следовательно, раз мы уже употребили имя Иисус, мы исповедуем Его воплощение. По сути, это некое исповедание Бога воплощения. Сыне Божий, помилуй мя. Самый важный элемент православной молитвы – это элемент покаянный. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что если ты отошел от молитвы без покаянного чувства, то это не была молитва. Даже когда мы хвалим Господа, где-то внутри нашего сердца это покаянное чувство живет. Это вообще как-то неразделимо. Вот, допустим, сейчас тут всеночная была, да, великое словословие. Там сначала хвалим тебя, благословим тебя, кланяемся, да, а потом в конце: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Это настолько органично как-то, я даже как-то раньше об этом не задумывался, то, что одна молитва сочетает в себе и хвалу, ну, «Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеке благоволение», да, такая триумфальная хвала Господа. И вдруг она переходит в такое, в тихое покаяние. «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Да, и вот молитва Иисусова, она тоже содержит в себе этот покаянный элемент. Помилуй мя. Ну и в русской традиции еще грешного мы прибавляем. Это по-нашему так, по-русски. Помилуй мя и плюс грешного. То есть исповедание своей греховности. Мы выражаем необходимость в Спасителе и исповедуем свою греховность перед Богом. Ну, действительно, потрясающая молитва, прекрасная, освященная древностью, древняя монашеская. И, конечно, делание этой молитвы – это нечто особое. Хотя святитель Феофан Затворник говорит, что не нужно делать, как он пишет, фетиш, из Иисусовой молитвы. Он прямо так и пишет. То есть он говорит, что есть и другие молитвы. Да, об этом тоже нужно помнить. Потому что была такая ересь имяславцев, как вы, наверное, помните, которая выразилась в том, что некоторые делатели Иисусовой молитвы стали уклоняться от евхаристических собраний и от церковного устава, считая это все ненужным уже для себя, поскольку они творят Иисусову молитву. То есть тут тоже возможны некие крайности. Но, тем не менее, да, творение этой молитвы – это особая практика в нашей церкви. Конечно, больше монашеская, но доступна и мирянам тоже. Особенно тем, у которых, ну, скажем так, успех, если можно употребить такое слово здесь, может и нельзя, но условно. Успех этого делания во многом зависит все-таки от условий, в которых человек живет. Недаром отцы, чтобы приступить к особому подвигу молитвы, они удалялись от мира. Это первая ступень наших древних великих святоотеческих творений. Вот, например, Авва Дорофей, первая ступень у него «Отречение от мира». Иоанн Лествичник, первая глава «Отречение от мира». Исаак Сирин, слова подвижнические, первая глава, первая ступень «Отречение от мира». Это условие всего дальнейшего. Поэтому для внимательного делания, которое приносит плоды, да, делания Иисусовой молитвы, все-таки необходима какая-то тишина, покой, там, послушание, некое телесное воздержание, пост. Но в целом все равно эта молитва, даже когда мы ее так вот произносим, как можем, в нашей мирской жизни, она все равно нашу жизнь освещает и настраивает нас на правильный лад, покаянный. Так, что у нас осталось? Совсем ничего. Итак, мы возвращаемся к теме человека как храма Божьего. Итак, таков духовный замысел о нас. Человек в христианском понимании должен стать храмом Божьим, в котором непрестанно совершается духовное жертвоприношение. Это может звучать как-то отвлеченно, да, но на самом деле речь идет о практике жизни. Ну, помни Господа всегда. Молись Ему всегда по возможности, как апостол Павел пишет, непрестанно молитесь. Не допускай злым мыслям тобой овладевать, гони их. То есть, чтобы в сердце твоем теплилась молитва, да, лампадка молитвы горела и памяти Божьим. Даже если вокруг шумно, что-то там происходит, пусть у тебя в сердце будет тишина. Будь там с Господом, потому что ты знаешь, ты под его покровительством, под покровительством Господа и Божьей Матери. Вот. И не теряй благодать, потому что храм – это место, где живет благодать Божья, где Бог действует особо своей благодатью. И Он желал бы жить в нас, только мы благодать теряем. Как написано Иоанна 14:23, «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет». И Отец мой возлюбит его, и мы с Отцом придем к нему, и обитель в нем сотворим. Вот это то, чего желает Господь. Он желает жить в нас, обитать в нас. Но есть условия обитания Бога в человеке. Это святая жизнь, борьба со страстями. По крайней мере, знаете, святой вектор жизни. Вот подвязающемуся Господь помогает и действительно обитает с ним. Конечно же, вот это священство, о котором мы сказали, царственное священство христиан, оно выражается не только в этом, о чем мы сейчас сказали, а заключается в особом доступе к Богу, которого лишены были люди в их ветхозаветном состоянии. Вот об этом тоже пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава. «Через Него, то есть через Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Да, вот через Христа мы имеем доступ к Отцу. Вот эти загадочные слова, которые раскрываются тоже в опыте духовной жизни, это о христианине как священнике. Раньше доступ во святое святых был только у ветхозаветного священника. Только он мог заходить во святое святых храма. Но помните, как разорвалась завеса во время смерти Христа? Там есть несколько значений. Одно из значений – то, что теперь доступ в святилище открыт. И вот мы имеем особый доступ к Богу через Господа Иисуса Христа. Только бы нам захотелось туда прийти и с Богом быть. И, конечно же, вот это наше царственное священство, то, что делает нас храмом, это наше участие в литургии. Что без мирян литургия служиться не может. Литургия – это таинство, которое Христос совершает в общине, руками священника. И для того, чтобы это таинство осуществилось, необходимы предстоятель законный, община, вот, и уставной чин литургический. Вот если все это есть, да, мы служим литургию и являемся ее полноценными участниками. Миряне в литургии принимают полноценное участие, не просто пассивные соглядатые. Это они вот как царственное духовное священство. Есть епископы и пресвитеры, это священство иерархическое. Это особое служение в церкви. Мы пребываем в послушании нашим пастырям. Но внутри своего сердца человек должен совершать вот это благословенное христианское служение. И литургия нам тоже в этом помогает. Да, я вот еще раз скажу, потому что, может, некоторые подумают, что я какое-то протестантство проповедую, да, что царственное священство мирян и профессиональное иерархическое священство взаимодополняют друг друга и друг другу не противоречат. Вот царственное священство мирян, это касается всех, но в церкви Господь ставит на служение, особое служение иерархическое священников, которые пасут стадо Божье. Мы это прекрасно понимаем. Но вот как писал Шмеман, царственное священство есть действительный образ христианской жизни, а профессиональное священство – это форма существования церкви. Вот одного без другого не бывает. А вообще, священство, вот такое абсолютное, изначальное, подлинное – это священство Христово, вот, которое, через которое он открывает возможность уже священства новозаветного. Христос осуществляет это священство в церкви через людей, особо поставленных на это служение, ну, через всю церковь. Итак, друзья, мы поговорили сегодня с вами, ответили на вопросы, как могли. Я желаю вам благополучно, в нашем смысле благополучно, молитвенно, то есть встретить воскресный день. Поздравляю с наступающим праздником Сретенья. Уже вовсю, давно уже поются ирмосы сретенские. Церковь уже готовится. И надеюсь на встречу через неделю. Всего всем доброго. Храните себя от греха и радуйтесь Христу воскресшему. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –